Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». Микрофон Андрей Шароградский. Еще раз добрый день. Очередной выпуск новостей представит Валентин Барышников.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. Россия ужесточает визовый режим в отношении Грузии. В Москве прекращают голодовку обманутые вкладчики. В Ираке убит местный лидер Аль-Каиды. Россия ужесточает визовый режим в отношении с Грузией. Грузинским гражданам не будут предоставлять квоты на проживание и трудовую деятельность. Срок их безвизового пребывания в России сокращается вдвое, до 90 дней, сообщила Федеральная миграционная служба. Введение санкций против Тбилиси было поддержано депутатами Государственной Думы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в резолюции Совета Безопасности ООН должен быть включен пункт о нарушении грузинской стороной прежних решений Совета Безопасности.
Мы будем настаивать, как это и отражено в российском проекте, чтобы в этой резолюции были зафиксированы те грубейшие нарушения грузинской стороной прежних решений Совета Безопасности, которые зафиксированы в докладе Генерального секретаря ООН по данному вопросу. Конечно, Совет Безопасности должен призывать к тому, чтобы эти нарушения прекратились.
Заявил глава МИД России на пресс-конференции в Варшаве, где он находится с визитом. А в Грузии сегодня проходят выборы в местные органы власти. Баллотируются кандидаты от шести партий, правящего национального движения, поддерживающего президента Грузии Михаила Саакашвили, и пяти оппозиционных. По данным социологических опросов, у национального движения наибольшие шансы на победу. По мнению обозревателей, нынешний конфликт с Россией принес политические дивиденды прежде всего правящей партии. А в Москве закрыто очередное казино Golden Palace Weekend. Как утверждают правоохранительные органы, это заведение принадлежит, как и закрытое ранее казино Golden Palace и Кристалл, грузинским криминальным авторитетам. А в Москве обманутые вкладчики строительной компании «Социальная инициатива» прекращают голодовку. Акция продолжалась почти две недели. Несколько человек были госпитализированы. Вкладчики требуют от правительства гарантии на получение оплаченного ими жилья или возврата денег. В Общественной палате России создается рабочая группа, которая займется проблемами обманутых инвесторов. В Петербурге возбуждено уголовное дело против сотрудников администрации Петербургского государственного университета, подозреваемых в растрате бюджетных средств. По данным следствия, пропали 47 миллионов рублей, выделенных на реконструкцию одного из учебных корпусов. Деньги были переведены на счет строительной фирмы, которая так и не произвела ремонтные работы, сообщает корреспондент Радио Свобода, говорит ректор университета Людмила Вербицкая.
Следствие идет. Естественно, что мы не можем назвать точные масштабы, но они во много раз меньше тех, которые называют средства массовой информации.
Это была ректор Петербургского государственного университета.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке убит местный лидер Аль-Каиды Абу Аюб Аль-Масри. В сообщении телеканала «Аль-Арабия» со ссылкой на заместителя главы иракского МВД Хусейна Камаля говорится, что Аль-Масри был застрелен в среду во время операции американских войск под городом Хадита. В этом году в мире погибли 75 журналистов. Это самые большие потери за все время, пока ведется подобная статистика. 26 журналистов были убиты в Ираке. Депутаты Верховной Рады Украины сомневаются в окончательности решения пропрезидентского блока «Наша Украина» о переходе в оппозицию. Из Киева передает корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
Решение о прекращении переговоров с партией регионов, коммунистами и социалистами по созданию широкой коалиции и о переходе в оппозицию утром в четверг было единогласно принято депутатами парламентской фракции «Наша Украина». Однако один из лидеров социалистов, Василий Сушко, убежден, что это решение не окончательное.
«Наша Украина не ушла ни в какую оппозицию. Оппозицию уйдет «Наша Украина» тогда, когда будет заявлено об этом с трибуны Верховной Рады и будут оформлены соответствующие документы согласно регламенту Верховной Рады. Я считаю, что переговоры будут продолжены. Формат пока тот же, лидеры всех четырех фракций».
Не исключает продолжение переговоров про президентского блока с антикризисной коалицией и лидер недавно созданного в Верховной Раде оппозиционного объединения Юлия Тимошенко. По ее словам, несмотря на прозвучавшее заявление, «Наша Украина» пока не обращалась к ней по вопросу о присоединении к оппозиционному объединению. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
А в Дагестане в перестрелке с боевиками погиб милиционер, еще один ранен. Ранение получил также один из четырех задержанных боевиков. Спецоперация проводилась в среду поздно вечером в Магарамкентском районе республики. В городе Анкарск Иркутской области тяжело ранен председатель территориальной избирательной комиссии. Неизвестные напали на Валентину Мазину с ножом в подъезде ее дома. Пострадавший находится в реанимации. Следствие не исключает, что нападение связано с профессиональной деятельностью Мазиной. В Кореке произошло сильное землетрясение. Почти сутки поселок Теличики оставался без тепла и света при температуре минус 5. С подробностями корреспондент Радио Свобода Гузель Латыпова.
Подземного толчка находился в 40 километрах от поселка Теличики. Землетрясение ощущалось в 5 поселках Алюторского района Корякской автономии. От толчка в поселке Теличики были выведены из строя 2 дизель-электростанции, 2 котельные, 2 трансформаторные подстанции. Без света и тепла оставались музыкальная школа, в которой временно размещена общеобразовательная, больница и половина поселка Теличики. Разрушений и пострадавших нет. Как заявил глава района Виктор Бондарев, аварийные бригады сразу же приступили к ликвидации последствий землетрясения. Напомню, что в конце апреля этого года 3 поселка Алюторского района Корякского автономного округа уже были разрушены мощным землетрясением. Тогда пришлось проводить эвакуацию всего населения. Новое землетрясение зафиксировано в том же районе, что и апрельское. Сейчас власти Корякии решают вопрос о полном закрытии 3 поселков Алюторского района, жизнь в которых небезопасна. Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский для Радио Свобода.
В Кемеровской области военный суд Юргинского гарнизона приговорил к 14 годам лишения свободы сержанта, убившего сослуживца. Ролан Кертек лишен воинского звания. В августе прошлого года он сначала попытался избить рядового за отказ подчиниться, а затем застрелил его. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашей радиостанции вы можете услышать или прочитать на нашем сайте swobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомил Валентин Барышников. В Москве 17 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Политическое совершеннолетие Рамзана Кадырова. Россия намерена ввести новые санкции против Грузии. Поможет ли стена на границе решить проблему нелегальной иммиграции в США из Мексики? Эти и другие темы в очередном часе нашей программы. Итак, сегодня исполнилось 30 лет премьер-министру Чечни Рамзану Кадырову. В республике эту дату отмечают с размахом. День объявлен в Чечне Днем молодежи. Отныне будет отмечаться на государственном уровне. День рождения премьера в Чечне открывается новый аэропорт. Проводятся культурно-массовые мероприятия. Но что особенно важно, 30-летие формально открывает Рамзану Кадырову дорогу на новый политический уровень. Теперь он может баллотироваться на пост президента Чеченской республики. Тему продолжит Любовь Чижова.
В том, что молодой Кадыров когда-нибудь станет президентом Чечни, почти никто не сомневается. Его амбиции безграничны. Власть в республике фактически находится в его руках. Его отцу Ахмаду Кадырову памятники начали ставить только после смерти. Зато огромными плакатами с изображением молодого премьера до недавнего времени были завешаны все крупные города и села Чечни. Плакаты решили снять по требованию самого Кадырова. Но несознательное население его скромность не оценило. По всей республике прошли митинги протеста, а кое-где даже поколотили милиционеров, снимавших плакаты. В свои 30 Рамзан Кадыров является почетным профессором Современной гуманитарной академии, академиком Академии наук Чечни, героем Российской Федерации и заслуженным строителем Чеченской Республики. О его политическом будущем рассуждает эксперт Центра Карнеги Алексей Малашенко.
У Кадырова, безусловно, самые высокие политические амбиции. Он действительно на сегодняшний день самый известный, самый популярный человек в Чечне. Действительно, его имидж улучшился, особенно среди молодежи, для которой он некий символ того, как в столь юном возрасте можно чего-то достигнуть. Действительно, в том же Грозном и в некоторых других городах происходит восстановление. Причем, если 2-3 месяца назад говорилось только о том, что это потемкинские деревни, нет, там действительно происходит восстановление. Итак, амбиции у него очень велики. Но многие в Кремле рассматривают его, ну, не как второго Дудаева, но, во всяком случае, получить человека, который стремится не просто вернуть Чечню в состав России, но и поставить ее на некое особое положение. И это действительно так. Курс Рамзана состоит в том, что между Москвой и Грозным, и Чечней должны быть особые отношения из-за войны, из-за многих вещей. Задача же Москвы прямо противоположна. Безусловно, Москва благодарна Рамзану за то, что он сделал, но она вот таких амбиций не одобряет. И с точки зрения Москвы, Чечня должна вернуться полностью и стать одним из регионов России. Тут, конечно, возникают противоречия, потому что амбиции Рамзана на порядок выше. Такое ощущение, что юному Рамзану, но он достаточно юн для политической жизни, объяснили, что все не так просто, что надо подождать, надо подумать. И, конечно, Москва его уважает, но это не означает, что у него есть абсолютно, так сказать, безоблачная зеленая дорога на пост президента. Есть, конечно, противники, в том числе противники в силовых структурах. Есть люди, которые открыто говорят, что это новый тип сепаратизма, так сказать, внутрироссийского сепаратизма. Но, наконец, есть просто недовольные, которые полагают, что те деньги, которые раньше оседали в Москве, я имею в виду деньги, выделяемые на реконструкцию, они все больше прилипают непосредственно к Рамзану, то есть, попросту говоря, он не делится.
Правозащитники обвиняют Рамзана Кадырова и бойцов его личной гвардии в массовых похищениях и убийствах людей. Глава фонда «Антитеррор» Руслан Мартагов называет Кадырова кремлевской марионеткой и утверждает, что в Чечне он не пользуется уважением.
Говорят, вот скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты. Если безграмотного человека ставят председателем кабинета министров, пускай это будет какая-то такая немножко своеобразная республика, но это же все равно, понимаете, вы просто обществу и миру говорите, что мы можем работать вот с такими вот людьми, значит, мы тоже такие. Рамзан Кадыров, он какая-то разменная пешка такая, долговременная игра, которая строится на том, что зона Северного Кавказа должна быть зоной регулируемого конфликта. Именно в марионетках, в руках тех сил, которые спят и видят, что Кавказ должен отделиться от России, что на Кавказе должна быть постоянная война для того, чтобы через этот конфликт контролировать центральную власть в России. Сказать, что в Чечне боятся Рамзана, ничего не сказать. Просто в Чечне очень четко, ясно осознают, что Рамзаном стоит со всей своей мощью Кремль. А людям уже война надоела, поэтому они смирились с этим. Сказать, что Рамзан нагнул чеченский народ, да нет, это неправда, понимаете? Люди просто от этих двух войн устали, они пока говорят, ладно, да черт с вами, поиграйтесь еще. Я думаю, даже если сегодня вот делать там выборы, ну если там 1% за Кадырова-младшего проголосует, я буду рад за него.
Со времени своих первых появлений на телеэкранах Рамзан Кадыров сильно преобразился. Спортивный костюм сменил на пиджак и брюки. Говорить стал грамотнее и вообще стал персонажем почти что гламурным. Проводит в Чечне рок-фестиваль, принимает у себя съемочные группы федеральных телеканалов, показывает им свой дом, своих жен и детей. И даже сверхзанятая светская львица Ксения Собчак побывала у него в гостях. Но вот политолог Владимир Прибыловский считает, что будущее у Кадырова совсем не блестящее.
Сейчас Кремль платит Кадырову очень большую дань всего лишь за то, что Чечня внешне считается частью Российской Федерации. Между тем, там действуют совершенно свои законы кадыровские. Это такое раннефеодальное княжество, очень слабо зависимое от Москвы. Диктатура Кадырова, беспредел Кадыровской гвардии. Федеральные законы там не действуют вообще. Рамзан Кадыров, он человек очень тщеславный, это совершенно очевидно. Хороший политик, потому что он добивается своих целей. Я, правда, думаю, что в конце концов сломает себе голову, но успеет понаслаждаться жизнью. Я думаю, что смерть он не боится. Его убьют либо федералы, либо свои. Если он добьется президентства, тем быстрее его убьют. Ну, во-первых, у него огромное количество кровников среди так называемых сепаратистов и вообще просто жителей Чечни. Он убил очень много людей. На него охотятся очень многие чеченцы. А кроме того, вообще-то он опасен для федерального центра. Самые большие враги Кадырова – это на самом деле русские генералы, которые прекрасно понимают, что произошло. За что они воевали? Они воевали за то, чтобы власть от Дудаева и Масхадова, к которым, вообще-то, наши военные некоторые уважения испытывали, они дали власть, ну, некоторому двойнику Басаева. Просто Басаев был тоже принципиальным сепаратистом, а Кадыров просто более хитрый. более молодой. И я думаю, что среди федералов, там, генералов, ФСБшников, грушников, ну, есть люди, которые считают, что Кадырова нужно будет убрать. И они его уберут рано или поздно. Другое дело, что тут есть два варианта. Убрать санкции, там, не знаю, президента. Президент такую санкцию даст только если найдет замену Кадырову. Это довольно сложно. Но они могут убрать и без санкций, потому что у нас все эти службы, они отвязаны, каждый проводит свою политику. Они могут считать, что Кадыров опаснее для России, чем там Басаев. Захотят там Алханова посадить, или Гантамирова, или еще кого-нибудь.
Говорил московский политолог Владимир Прибыловский. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
К теме политического совершеннолетия Рамзана Кадырова мы вернемся буквально через минуту после краткой сводки последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Россия ужесточает визовый режим в отношении Грузии. Грузинским гражданам не будут предоставляться квоты на проживание и трудовую деятельность. Сегодня в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Власти уже назвали их референдумом о поддержке политики президента и правящей партии в противостоянии с Москвой. В Раке убит местный лидер Аль-Каиды Абу Аюб Аль-Масри, сообщают средства массовой информации. В Москве обманутые вкладчики строительной компании «Социальная инициатива» прекратили голодовку, продолжавшуюся почти две недели. В Общественной палате России создается рабочая группа, которая займется проблемами обманутых соинвесторов. В Дагестане в перестрелке с боевиками погиб милиционер, другой ранен. Ранение получил также один из четырех задержанных боевиков. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 21 час по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по четвергам это «Российский час» с Мариной Тимашевой. Коротко о темах сегодня. Вы услышите интервью с Аллой Демидовой, рассказ о русских писателях на немецком книжном рынке и о том, как отмечался столетний юбилей Дмитрия Шостаковича в Петербурге. В выпуске также рассказ о книге «Предыстория человечества» и еще одна тема. Адольф Шапиро представил во Франции спектакль по книге Станиславского «Работа актера над собой». Итак, эти и другие темы сегодня в российском часе «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Слушайте в 9 вечера по московскому времени, сразу после новостей. Ну а сейчас вновь о 30-летии Рамзана Кадырова. Напомню, что теперь он вправе баллотироваться на пост президента Чечни, однако выборы главы Чеченской республики пройдут только в августе 2008 года. О президентских перспективах Рамзана Кадырова в студии «Радио Свобода» сегодня говорили обозреватель газеты «Московский комсомолец» Вадим Речкалов, обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская и независимый журналист Цинабар Шерматова. Вела беседу моя коллега Елена Рыковцева.
Рамзан Кадыров в Чечне, на Кавказе, сильнее, чем Владимир Путин в России. И тут нет никакой абсолютно зависимости от силы Путина, слабости Путина. Рамзан Кадыров – это порождение слабости Путина. Заметьте, Рамзан Кадыров что-то говорит, а потом какие-то неназванные источники, итогом, там, шмитогом, еще кому-то, что-то комментируют. Он говорит от своего имени, а мы его ругаем со слов неназванных источников. Понимаете? Все. Пусть выйдет человек и своими словами от своего имени скажет, что Рамзана бы надо уволить за это и за это. Никто не скажет. Все будут говорить по сведению источников в Кремле. Рамзан сильнее. И пока еще есть возможность его убрать законным путем, росчерком пера оттуда, или посадить на его место, там, пусть он там на своем месте сидит и дальше не рыпается. И просто морально поставить его на место. Это надо сделать. Угу. Иначе он разрастется, как метастазы. И потом уже никакой Путин, ни от какого Путина он зависеть не будет. Он сейчас от него мало зависит. Хотя он уже распинается перед ним. Вот какой-то красавчик Владимир Владимирович. На самом деле, лицемерие все со всех сторон.
Анна Политковская, вы увязываете с президентства Рамзана Кадырова с президентской судьбой Владимира Путина. Вот так тесно, как это делают ваши коллеги.
Я увязываю судьбу Рамзана Кадырова с тем количеством кровников, которые у него существуют. Больше ни с чем. Конечно, я никому в жизни не пожелаю гибели, да, но думаю, что касается именно этого персонажа, то ему надо сильно заботиться о своей охране. Я думаю, что он и делает. Я не согласна с Речкаловым, что он сильнее кого-либо. Это вооруженный до зубов трус, который сидит в окружении охраны. Я думаю, что он не станет президентом. У меня есть глубокое в этом какое-то внутреннее убеждение, может быть, даже интуитивное. Моя личная мечта в день рождения Кадырова только об одном, и я говорю об этом совершенно серьезно, я мечтаю о том, чтобы он сидел на скамье подсудимых. И самая строгая юридическая процедура с перечислением всех преступлений, с следствием по всем его преступлениям происходила.
Спасибо, Ань. Санамбар Ширматова, пожалуйста, ваш прогноз президентства Кадырова, когда увязываете ли вы это?
Вы знаете,
это
наша ошибка, мне кажется, в оценке Кадыра, то, что мы его демонизируем. Как когда восхваляем, так и когда мы ругаем. Не Кадыров сильнее Путина и Кремля, да, а он, они просто партнеры, это нужно учитывать. Не он начинал похищение людей, не он начинал это насилие. Это все было уже в Чечне. И вот тот уровень насилия, который был задан в Чечне, это было сделано другими людьми, другими фигурами, другими политическими силами. Он оказался хорошим учеником. И вот в данной ситуации он понял, по каким правилам нужно играть. И он играет по этим правилам, и он в данный момент побеждает по этим правилам игры. Он просто сейчас нужен. Что касается президентства, я думаю, что это вопрос непредсказуемый, и все будет зависеть от решения одного человека.
Все-таки Путин.
Но этот человек, я думаю, он присматривается к тому, кто выступает против Рамзана, кто может заместить на его место. Ведь прежде чем снимать, надо думать о том, кого ставить.
Напомню, что о президентских перспективах Рамзана Кадырова говорили сегодня в студии «Радио Свобода» обозреватель газеты «Московский комсомолец» Вадим Речкалов, обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская и независимый журналист Санабар Ширматова. С ними беседовала моя коллега Елена Рыковцева. Московское время 17:21. Россия намерена ужесточить визовый режим с Грузией. Об этом на состоявшейся сегодня в Москве пресс-конференции сообщил заместитель директора Федеральной миграционной службы страны Михаил Чуркин. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Марьяна Тарачешникова.
Ужесточение визового режима с Грузией необходимо для борьбы с незаконной миграцией, считают в Федеральной миграционной службе. По словам замдиректора ФМС Михаила Тюркина, именно граждане Грузии лидируют среди нарушителей российского миграционного законодательства. Так, Михаил Тюркин сообщил, что за первые 6 месяцев этого года в Россию въехали 79 тысяч граждан Грузии.
Только 29 тысяч из них прошли регистрацию Федеральной миграционной службы. И 15 тысяч из этой категории совершили различные правонарушения. За последнюю неделю у нас судами принято решение о административном выдворении 480 граждан Грузии. Если мы смотрим 2005 год, то у нас более 2000 граждан Грузии, по которым были приняты аналогичные решения, они были выдворены с территории Российской Федерации. То есть идет и динамика, идет увеличение, и, конечно, хотелось бы, чтобы граждане Грузии соблюдали законы Российской Федерации. Вот еще одну цифру я приведу. Каждый сотый гражданин Грузии является нарушителем российского законодательства. Это очень большой процент, потому что если мы берем государства аналогичные, бывшие страны СНГ, в среднем это 1 из 1000. То есть в 10 раз больше совершается правонарушений и преступлений.
Михаил Тюркин сообщил также, что миграционная служба уже начала переговоры с Минском по поводу введения Белоруссией визового режима для граждан Грузии. Кроме того, заместитель директора Федеральной миграционной службы назвал несостоятельными обвинения в избирательном подходе к гражданам Грузии при определении порядка их пребывания на территории России.
Гонения по национальному признаку, конечно же, нет, потому что все действия, которые предпринимает Федеральная миграционная служба, Министерство внутренних дел, производится в строгом соответствии с действующим законодательством и нормами международного права. То есть сегодня даже со стороны представителей посольства и консульств претензий к нашей работе не имеется. То есть мы работаем вместе с ними, даже те проверки, которые мы сегодня осуществляем и в жилом секторе, и на рынках, мы проводим совместно с нашими коллегами из Грузии. Речь не идет о каких-то облавах. Это абсолютно повседневная деятельность Федеральной миграционной службы. Действует управление миграционного контроля. В каждом субъекте Российской Федерации существует подразделение, которое осуществляет контроль за иностранными гражданами. И идет, по сути дела, плановая работа. Мы приводили такие цифры, что сегодня на территории Российской Федерации находится до 10 миллионов лиц, которые не имеют законного правового статуса. Поэтому работы у Федеральной миграционной службы будет очень много, и я думаю, что не один год нам придется проводить эти операции, выявлять нелегалов и принимать к ним меры административного воздействия.
По словам Михаила Тюркина, Федеральная миграционная служба предлагает внести также ряд поправок в действующее законодательство, в соответствии с которыми срок непрерывного пребывания в России граждан Грузии, имеющих годовую визу, будет сокращен до 90 суток. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17 часов 24 минуты. Информационную программу «Время свободы» продолжит наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Как всегда, ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
В среду президент Буш подписал законопроект, предусматривающий сооружение пограничной стены на границе с Мексикой. Впервые Соединенные Штаты ограждаются от одного из своих соседей. Слово Алану Давыдову.
Джордж Буш подписал утвержденный на прошлой неделе Конгрессом законопроект о выделении в начавшемся финансовом году Министерству внутренней безопасности 33 миллиардов 800 миллионов долларов на укрепление границ страны. Из этих денег 1 миллиард 200 миллионов долларов пойдут на возведение вдоль границы с Мексикой ограждения на участке протяженной 1100 километров, что составляет свыше трети американо-мексиканской границы. Насколько эффективным может оказаться возведение пограничной стены, пусть даже оснащенной по последнему слову техники? Об этом я спросил вице-президента Национального совета охраны границы Ричарда Пирса. Нас возведение этой стены не приводит в особый восторг. Она может быть полезной на определенных участках границы, предотвращая проход контрабандистов, но в долгосрочном плане стена не способна будет решить проблему нелегальной иммиграции, а станет символом этой проблемы. В Соединенные Штаты рвутся на заработки отчаявшиеся и изголодавшиеся люди, и возведение стены их вряд ли остановит. Мы настаиваем, чтобы Конгресс США принял закон о том, чтобы снабдить всех работающих в стране граждан и иностранцев высокотехнологичной персональной карточкой социального страхования. Каждый предъявлял бы ее при устройстве на работу, и она, подобно магнитной банковской карточке, сразу выдавала бы из общенациональной базы данных ответ на запрос о наличии у этого человека права на работу в США. Президент Мексики Висенте Фокс назвал планы по возведению пограничной стены постыдными и даже сравнил ее с Берлинской стеной. Я бы скорее назвал постыдным то, что господин Фокс за 6 лет своего президентства оказался не способен улучшить положение своих малоимущих сограждан, сказал в интервью Радио Свобода вице-президент Американского национального совета охраны границы Ричард Пирс, комментируя вступление в силу закона о сооружении пограничного ограждения на американо-мексиканской границе.
Рассказывал Алан Давыдов. Сексуальные прегрешения конгрессмена-республиканца могут стоить его партии большинства в Палате представителей. Согласно последнему опросу, демократы и кандидаты могут выиграть в 11 из 15 ключевых схваток за места в Конгрессе. Между тем, ФБР начало расследование, чтобы определить, есть ли признаки преступления в интимной электронной переписке бывшего конгрессмена Фоли с мальчиками-проксикантами в Конгрессе. Рассказывает Ян Рунов.
Скандал, связанный с конгрессменом-республиканцем Марком Фоули, который рассылал по служебной электронной почте сексуальные послания школьникам, проходившим в Конгрессе практику, разрастается. Министерство юстиции объявило о начале расследования. Однако этот скандал носит пока не столько уголовный, сколько политический характер. До выборов остается один месяц. Демократы активно эксплуатируют историю, обвиняя республиканских лидеров в Конгрессе, вплоть до спикера, в попытке замять скандал. Президент Буш, предпринимая последние перед выборами усилия, чтобы республиканцы удержали большинство в обеих палатах Конгресса, осудил поведение конгрессмена Фоули. Замечено, что губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер по мере приближения выборов старается держаться подальше от президента Буша, поскольку в Калифорнии рейтинг президента рекордно низкий. Ультраконсервативный политический обозреватель Пат Бьюкеннон назвал положение республиканцев сейчас очень тревожным. Последний опрос общественного мнения, проведенный совместно компанией Zogby и агентством Reuters, показал, что в борьбе за места в Палате представителей демократы лидируют в 11 из 15 важнейших избирательных округов. Может ли скандал с одним, пусть даже влиятельным конгрессменом, стать причиной поражения республиканцев на ноябрьских выборах? Вот ответ сотрудницы Фонда наследия, эксперта по вопросам внутриамериканской политики Дэниел Доэн. Да, я, конечно же, предполагаю, что это будет иметь влияние на исход выборов, до которых остается всего 4 недели. В то же время и за эти недели может произойти нечто такое, что повлияет на настроение избирателей. Несомненно, республиканцы уже потеряли то место, которое занимал сам Марк Фоули. Возможно, потеряют места и некоторые другие депутаты, если будет доказано, что они пытались замять скандал. Но и без этого республиканцам трудно приходится в нынешней избирательной кампании. Сейчас для республиканцев важнее всего акцентировать внимание избирателей на вопросах национальной безопасности. Демократам вряд ли удастся в течение целого месяца удерживать внимание страны на сексуальном скандале. Но, с другой стороны, в лагере самих республиканцев теперь нет единства. Консерваторы крайне озабочены, как они считают, моральным неблагополучием в республиканской партии. Скандал разгорелся столь неожиданно и быстро, что застал многих внутри партии врасплох. Так считает Дэниел Доэн из исследовательского фонда «Наследие».
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Московское время 17:30. Сейчас в программе «Время свободы» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Россия ужесточает визовый режим в отношении Грузии. Грузинским гражданам не будут предоставляться квоты на проживание и трудовую деятельность. Срок их безвизового пребывания в России сокращается вдвое, до 90 дней, сообщили в Федеральной миграционной службе. Сегодня в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Власти уже назвали их референдумом о поддержке политики президента и правящей партии в противостоянии с Москвой. Баллотируются кандидаты от 6 партий, правящего национального движения и 5 оппозиционных. В Ираке убит местный лидер Аль-Каиды Абу Аюб Аль-Масри. Как сообщают средства массовой информации, он был застрелен в среду во время операции американских войск под городом Хадита. Чтобы окончательно удостовериться в гибели Аль-Масри, проводится анализ ДНК. В Москве обманутые вкладчики строительной компании «Социальная инициатива» сегодня прекращают голодовку, продолжавшуюся почти 2 недели. В Общественной палате России создается рабочая группа, которая займется проблемами обманутых соинвесторов. В Ангарске совершено нападение на председателя территориальной избирательной комиссии Валентину Мазину. Она тяжело ранена. На ближайшее воскресенье в Ангарске запланированы до выборы в городское законодательное собрание. В Дагестане в перестрелке с боевиками погиб милиционер, еще один ранен. Ранение получил также один из 4 задержанных боевиков. В Кемеровской области военный суд Юргенского гарнизона приговорил к 14 годам лишения свободы сержанта Ролана Хертека, убившего сослуживца. В Афганистане ответственность за поддержание безопасности целиком взял на себя союз НАТО. До сих пор Североатлантический союз контролировал Кабул, а также север, юг и запад страны. Соединенные Штаты вновь предупредили Северную Корею о недопустимости проведения ядерных испытаний. Госсекретарь США Кондолиза Райс проводит в Иерусалиме переговоры с руководством Израиля. В центре внимания ситуация на юге Ливана и на палестинских территориях. В Турции судят писательницу Ипек Калеслар по обвинению в оскорблении достоинства нации. Подсудимая – автор биографической книги о супруге основателя турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка. Московское время 17:32. Нашу программу продолжит традиционный опрос на улицах российских городов, в котором мы возвращаемся к главной теме этого часа программы «Время свободы» — 30-летие премьер-министра Чечни Рамзана Кадырова. Считаете ли вы, что Кадыров отстаивает интересы России в Чечне? Такой вопрос прохожим на улицах Пскова задавала наш корреспондент в этом городе Анна Липина.
Чечня была и останется той Чечней, которую Россия ломает через колено. Но она страна независимого народа. Как бы ни хотел Кремль ее покорить, легче сравнять Кавказ с землей, чем сделать Чечню зависимым государством. Поэтому я бы рассматривал фигуру Рамзана Кадырова, она, так сказать, двуликая, что ли. Ясно, что он подыгрывает России. Он как бы жмет руку Путину, да, и обнимается с ним даже. Но все равно он чеченец по душе и по крови.
А ситуация в Чечне я смотрю только по телевизору. А то, что там происходит, ни я, ни мои знакомые, никто не в курсе. Ну а то, что мы видим по телевизору, Путин, Кадыров, ну, наверное, таким образом как-то поддерживается.
В Чечне Российская Федерация ведет себя так, как ведет себя начальник колонии в трудном отряде, ища среди заключенных уголовников наиболее влиятельного авторитета, способного лично контролировать ситуацию, и таким образом переносит государственные функции на отрицательного авторитета преступного сообщества. Поведение федеральной российской власти в Чечне по отношению к Кадырову абсолютно идентично. Среди чеченских кланов был найден наиболее влиятельный. На этот клан была сделана ставка. Подобная ставка приведет в довольно близкой исторической перспективе к возникновению освобождению в Чечне неконтролируемого юридически Российской Федерации пространства и в дальнейшем отделении Чечни от России.
Рамзан Кадыров имеет сейчас свободы и полномочий от России для Чечни больше, чем просил ее в свое время Дудаев. Москва идет на попятный, но пытается не потерять свое лицо перед миром в отношении Чечни. Он делает вид, что поддерживает, но на самом деле он работает, по-моему, на себя, на свой авторитет перед народом и использует для этого наших людей, для того, чтобы наводить там свой порядок, то есть федеральные войска.
В минимальнейшей степени. Честно говоря, это больше похоже на клоуна. Отчасти он контролирует, конечно, ситуацию, но до торжества закона Российской Федерации очень далеко в Чечне. Это очевидно.
Судя по той информации, которую передают в новостях, ситуация в Чечне сейчас вроде спокойная. Открываются школы, сады детские, строятся дома. Безусловно, Кадыров там значимая фигура. Отношения с Путиным у него весьма дружеские. Надо полагать, он и интересы России там удерживает.
Вот как отвечают псковичи на вопрос, считаете ли вы, что Рамзан Кадыров отстаивает интересы России в Чечне? Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Московское время 17:35. Программу «Время свободы» продолжает панорама культурных событий. У микрофона мой коллега-обозреватель Радио Свобода Дмитрий Волчек.
Мексиканские археологи сделали крупнейшее открытие при раскопках руин пирамиды в самом центре Мехико, возле центральной площади города. Ацтекский алтарь с изображением бога дождя Тлалока и других божеств. Предстоит еще исследовать до конца трехметровый монолит, под которым может скрываться вход в подземную камеру. Ацтеки начали возводить пирамиду в центре нынешней столицы Мексики в 1375 году. Она служила для человеческих жертвоприношений и была разрушена испанскими конкистадорами. «Это важнейшее открытие, которое мы сделали за 28 лет», заявил мэр Мехико Алехандро Энсиньес. Права на издание мемуаров лауреата Нобелевской премии по литературе Гюнтера Грасса «Зачисткой лука» проданы в 33 страны, и в 2007 году книга выйдет на английском, французском, турецком, корейском и других языках. Об этом было объявлено на франкфуртской книжной ярмарке. Издатель мемуаров Грасса сообщил также, что с августа, когда книга вышла в Германии, разошлось уже 200 тысяч экземпляров. Мемуары Грасса вызвали скандал, поскольку писатель впервые рассказал в них, что в юности служил в войсках СС. Королева Дании Маргарет открыла в Копенгагене первую в Скандинавии выставку сокровищ китайских императоров. В экспозиции представлены не только произведения искусства, привезенные из пекинского запретного города, но и более 100 предметов, хранившихся в собрании датской королевской семьи и никогда прежде не экспонировавшихся. На слушаниях в Совете по делам образования в графстве Гвинет в американском штате Джорджия рассматривался вопрос об изъятии из школьной библиотек романов о Гарри Поттере. Жалобу подала мать четырех детей Лора Меллори, заявившая, что книги Джоан Роулинг являются попыткой заставить детей поклоняться ведьмам. Предложение было отвергнуто. Как заявила адвокат Совета, если изымать из библиотек все книги, в которых упоминаются ведьмы, под запрет попадут Макбет и Золушка. На прошедшей в Лос-Анджелесе церемонии вручения наград за лучшие DVD главную премию получило коллекционное издание 5-го и 6-го сезонов комедийного телесериала «Сейнфилд». Жюри особо отметило дополнительные материалы, включенные в издание, комментарии актеров, сцены, не вышедшие на экраны, другие бонусы. Это издание также получило награду за лучшее издание сериала 90-х годов.
Панораму культурных событий подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск, «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Мы продолжаем цикл бесед о взаимоотношениях двух соседних стран, России и Грузии. Что лежит в основе противоречий между ними? Почему эти бывшие советские республики не в состоянии найти компромисс в своих отношениях? Поиском ответов на подобные вопросы заняты не только политики, но и представители общественности и России, и Грузии. И сегодня мы представляем слово одному из лидеров грузинской партии «Новые правые» Ираклию Иашвили и главному редактору и генеральному директору издательского дома «Новое русское слово» Сергею Грызунову. С ними беседует наш корреспондент Олег Кусов.
Первый вопрос нашему московскому гостю. Господин Грызунов, когда мы говорим о том, что Россия и Грузия имеют очень большие духовные связи, мы чаще всего приводим пример историю. Но неужели в наше время нельзя привести подобные положительные примеры?
Проще, наверное, сказать, что нас разъединяет. Вы правы в том отношении, что мы вынуждены сегодня ссылаться на исторические свидетельства нашей близости, потому что в нашей современной жизни, увы, приходится признать, что между официальной Москвой и официальным Тбилиси гораздо больше существует разногласий, чем точек соприкосновения. И тем важнее вот такие маленькие кирпичики, которые, вот, допустим, сегодня наш радиомост, наверное, начинает строиться потому, что и по ту сторону эфира, и здесь, в Москве, сидят люди, которые искренне заинтересованы в том, чтобы восстановить утраченную справедливость и помешать недобросовестным политикам сделать так, чтобы в то время, когда весь мир освобождается от границ, происходит всемирная интеграция, безусловно, на фоне очень негативных процессов, но в то же время задача наша – восстановить те исторические связи между нашими народами.
Господин Иашвили, что вы думаете о разъединительных и объединительных процессах?
К сожалению, сегодня мы наблюдаем процесс отчуждения наших народов. Идет поколение, которое уже не говорит по-русски. У нас в прошлом году я отдыхал на море в Турции, и дети моих друзей, мальчики 17-18 лет, общались со своими русскими и украинскими сверстниками на английском языке. Это агрессивная риторика, которая иногда проскальзывает из уст политиков российских и грузинских, она, эта агрессия переходит в медиа. И не дай бог, если агрессия перейдет в социум. Первые ростки этого уже замечены в России. Вот эти кавказские погромы, которые недавно произошли. Это первый показатель того, что агрессия переходит в социум. Если это случится, тогда восстановить дружбу и отношения будет фактически невозможно. Этого допускать нельзя. Если из риторики политиков будет убрана агрессия, я вас уверяю, через месяц-другой это перейдет опять на медиа, и народ успокоится. И вообще меня дома учили, и в книгах так написано, что руку первым подает сильный. И первое, что надо сделать, надо убрать из российских эфиров Гранина, Затулинов, и надо почаще показывать людей, подобных господина Грызунова.
Раз мы уже заговорили о средствах массовой информации, вот я сейчас держу в руке первый выпуск еженедельного издания «Новое русское слово». Это международное издание, в том числе пишущее и о Грузии для русскоязычного читателя. Как вы считаете, такое издание будет читаться в Грузии?
Не то, что будет читаться, оно востребовано в Грузии. Потому что есть большой дефицит, огромная ниша. Это поколение, которое имеет друзей в России, наоборот, здесь еще живет, слава богу, и здравствует. Поэтому поколение, которое сейчас идет, я говорю о наших детях, да, может быть, для них Россия это немножко непонятно, и читают, и знают по тому потоку информации, которую они сегодня получают из грузинского медиа. Я вас уверяю, что объективности там очень мало. Я наблюдаю, читаю. Поэтому вот если будут побольше таких изданий, которые будут нести реальную, объективную информацию, я вас уверяю, они будут востребованы, и они найдут своего читателя.
Господин Грызунов, что вы бы хотели добавить к сказанному?
У нас с Батоном Ираклием не получится спора. Похоже, что мы принадлежим к одной партии, к партии дружбы. Я хочу в подтверждение тезисов, которые господин Иашвили сейчас выдвинул, вспомню опять. Я взял с собой своего ребенка в Тбилиси, и мой друг армянин, Георгий Франгулян, известный скульптор, памятник Булату Акуджаве, его рук дело стоит на Московском Арбате, взял с собой сына, школьника, И оба этих молодых людей с широко открытыми глазами ходили по Тбилиси, слушали, о чем говорят в их окружении, и понимали, какое это счастье быть вместе с нами. Я вспоминаю события десятилетней давности, когда вот моя жизненная судьба сложилась так, что пришлось мне быть министром печати Российской Федерации. Ко мне пришла депутация грузинского парламента, это было в постгамсахурдиевскую эпоху, и мы решили сходу создать клуб неформальной народной дипломатии. Мы назвали его «Цинандальские вечера». Мы собирались два раза в году. Лидеры общественных мнений Грузии и России сначала на российской территории, затем на грузинской территории. И мы оказывали определенное влияние на развитие отношений между Тбилиси и Москвой. Много времени прошло, сменились политические лидеры. Вот я бы предложил бы сегодня нашему собеседнику Батону Ираклию вернуться к себе в штаб-квартиру партии и напомнить лидеру вашей партии «Новые правы», уважаемому Давиду Гонкрилидзе, о том, что мы с ним год назад обсуждали эту идею. Давайте попробуем восстановить неформальный диалог между народами наших стран.
Я с удовольствием с ним на эту тему поговорю, с удовольствием сам буду принимать в это участие. Иного пути просто у нас нет.
Я благодарю наших гостей. Напомню, что в московской студии «Радио Свобода» в дискуссии участвовал главный редактор и генеральный директор издательского дома «Новое русское слово» Сергей Грызунов. В Белийской студии «Радио Свобода» один из лидеров партии «Новые правы» Ираклий Иашвили. Вел программу Олег Кусов.
Следующую беседу, посвященную российско-грузинским противоречиям, слушайте в нашей программе завтра в это же время. Сейчас московское время 17:45. Заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Россия ужесточает визовый режим в отношении Грузии. Грузинским гражданам не будут предоставляться квоты на проживание и трудовую деятельность. Срок их безвизового пребывания в России сокращается вдвое до 90 дней. Сегодня в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. В Ираке убит местный лидер Аль-Каиды Абу Айюб Аль-Масри. Он был застрелен во время операции американских войск под городом Хадита. В Москве обманутые вкладчики строительной компании «Социальная инициатива» прекращают голодовку, продолжавшую почти две недели. В Общественной палате России создается рабочая группа, которая займется проблемами обманутых соинвесторов. В Ангарске совершено нападение на председателя территориальной избирательной комиссии Валентину Мазину. Она тяжело ранена. В Дагестане в перестрелке с боевиками погиб милиционер. Еще один ранен. Ранение получил также один из четырех задержанных боевиков. В Кемеровской области военный суд приговорил к 14 годам лишения свободы сержанта Ролана Хиртека, убившего сослуживца.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Информационную программу «Время свободы» продолжит очередной выпуск «Экономической панорамы» Ивана Трефилова.
Экспорт транспортных услуг России в ближайшие 4 года должен увеличиться более чем в 2 раза до 13 миллиардов долларов. Как сообщил заместитель министра транспорта Александр Мишарин, выступая в Хабаровске на Дальневосточном международном экономическом форуме, сейчас Россия недостаточно полно использует транзитный потенциал своей территории. Торговый оборот между Европой и Азией, по его словам, составляет примерно 600 миллиардов долларов в год, из которых только 1% обеспечивается транспортной инфраструктурой России. При этом 90% общего объема перевозок между странами Европы и Азии приходится на долю морского транспорта. В свою очередь, председатель Государственной Думы России Борис Грызлов, также принимающий участие в Дальневосточном экономическом форуме, высказался за ограничение поставок круглого леса за границу и за увеличение объемов его переработки в России.
В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке сконцентрированы самые значительные и качественные лесные ресурсы. Однако здесь сосредоточено только 2% от производственных мощностей России по переработке леса. В итоге он продается за границу как сырье за бесценок. В идеале ни один кубометр леса не должен продаваться за рубеж без переработки в России.
Заработная плата российских учителей до 2008 года может быть повышена на 60-70%, заявил министр образования и науки страны Андрей Фурсенко. Кроме того, по его словам, государство намерено изменить сами принципы финансирования российских школ.
Деньги должны прийти в те регионы, которые возьмут на себя обязательства существенным образом модернизировать систему образования в интересах учителя, в интересах ребят и тех, кто учит, и тех, кто учится. Это касается изменения системы оплаты труда. Это касается условий обучения. То есть практически всех тех требований и стандартов, которые должны выполняться.
Дивиденды, получаемые российскими компаниями от стратегического участия в других компаниях, с 2008 года не будут облагаться налогом на прибыль, сообщил заместитель министра финансов Сергей Шаталов. Соответствующий законопроект Государственная Дума России приняла в первом чтении в среду. Первоначально стратегическим участием планировалось признавать 20% пакет акций, которым компания владеет не менее года или стоимость которого превышает 1 миллиард рублей. Однако депутаты увеличили размер этого пакета до 50%. По оценке Министерства финансов, потери бюджета после вступления закона в действие составят до 30 миллиардов рублей ежегодно. 90% российских банков заявили о намерении применять рекомендации по стандартам раскрытия информации при выдаче гражданам потребительских кредитов, сообщила Федеральная антимонопольная служба России. Этот документ был издан антимонопольной службой и Центральным банком страны в мае 2005 года. Его основной принцип заключается в предоставлении потенциальным заемщикам до заключения кредитного договора полной и достоверной информации об условиях получения, использования и возврата потребительского кредита. Между тем, в начале июня, по словам руководителя Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева, только 50 банков из примерно 1200 действующих были согласны применять эти рекомендации.
Очень долго банки колебались, как им быть? Быть открытыми и честными по отношению к российским гражданам? Или попытаться заработать и немножко половить рыбку в темной воде? Вот в последнее время две ассоциации крупнейших наших банков, которые фактически объединяют все банки в нашей России, или там подавляющее большинство, направили нам свои письма, в которых сообщили, что уже 50 российских банков согласились добровольно выполнять эти рекомендации. А на самом деле это не что иное, как рекомендация, а честность. Мы очень рады, что это так, и надеемся, что все больше и больше банков будут присоединяться к этому списку.
Россия не будет предоставлять квоты на проживание и на трудовую деятельность гражданам Грузии, сообщил заместитель директора Федеральной миграционной службы Михаил Тюркин. Кроме того, по его словам, принять такое же решение российские власти будут просить Белоруссию.
Сегодня границы с Белоруссией нет, союзное государство, нету постов иммиграционного контроля, нету таможенных служб. В результате гражданин прибывает на территорию Беларуси и беспрепятственно, без всяких документов, может прибыть на территорию России. Вопрос прорабатываем, думаю, что определенных результатов мы достигнем.
Руководители автомобильных компаний General Motors и Renault Nissan отказались от дальнейших переговоров о возможности создания трехстороннего альянса. Они были начаты 3 месяца назад по инициативе американского финансиста Кирка Киркориана, который владеет почти 10% акций General Motors, крупнейшего в мире производителя автомобилей. Французской Renault принадлежат 44% акций японской Nissan, а Nissan 15% акций Renault. В совместном заявлении компании отмечают, что переговоры прекращены из-за разных представлений их участников о финансовых условиях создания такого альянса. Тем не менее, они намерены продолжить сотрудничество на уровне отдельных совместных проектов. Европейский Союз объявил о введении новых пошлин на часть импортируемой в страны ЕС обуви из Китая и Вьетнама в размере 16,5% и 10% соответственно. В целом пошлины затронут 11% поставок. ЕС обвиняет правительство этих стран в субсидировании производства обуви, что позволяет местным компаниям продавать ее затем в Европе ниже себестоимости. Китай и Вьетнам отвергают эти обвинения. В 2005 году из 2,5 миллиардов пар обуви, проданной во всех 25 странах Европейского Союза, половину составила продукция из Китая. Курс доллара на сегодня 26 рублей 77 копеек, на завтра 26,78. Евро сегодня стоит 34 рубля 7 копеек, курс на пятницу 34,05. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Это Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил обозреватель Радио Свободы Иван Трифилов. Московское время 17:53. Второй информационный час программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
В среду двое обвиняемых признались в том, что они, по сути, были экотеррористами. 33-летняя Дженнифер Коллар и 30-летняя Лэйси Филобаум обвинялись в заговоре с целью уничтожения одного из зданий Вашингтонского университета, где проводились генетические опыты по созданию гибрида тополя, способного к быстрой регенерации для высадки на лесоповальных плантациях. 5 лет назад пламя почти дотла уничтожило исследовательский университетский центр. Ответственность за него взял на себя фронт освобождения Земли, объединяющий воинствующих защитников окружающей среды. Однако следствие идентифицировало 5 участников поджога, действовавших на свой страх и риск. 2 из них признались, рассчитывая на смягчение приговора, который мог быть исключительно жестким. Только за поджог они должны были получить минимум 30 лет тюрьмы. 1 из обвинявшихся покончил жизнь самоубийством. 2 других находятся в розыске. Власти округа Лос-Анджелес обратились в суд с просьбой санкционировать доступ к выгребным ямам главных голливудских звезд и других мультимиллионеров, чьи усадьбы расположены на 40-километровом отрезке Тихоокеанского побережья в Малибу, одном из самых дорогих участков земли в мире. Дело в том, что эксперты подозревают, что фекалии знаменитостей и членов их семей, а среди них Том Хэнкс, Стинг, Пирс Бронснан, каким-то путем попадают в воду и загрязняют океан настолько, что он становится опасным для купания. В воде обнаружен опасный уровень содержания органических отходов. Вопрос лишь в том, чьих? Птичьих? А звезды говорят, что загрязняют океан птицефермы, чьи отходы смываются в воду. Или человеческих? Эксперты подозревают, что источник проблемы – худые подземные цистерны при каждом доме, куда стекаются канализационные отходы. Могущественные владельцы собственности в Малибу в свое время не позволили устраивать на своей территории муниципальную канализацию. Не исключено, что следователи затребуют у звезд Голливуда образцы ДНК для идентификации экскрементов, загрязняющих Тихий океан. Вручение Нобелевских премий в эти дни стало еще одним триумфом американцев. Все Нобелевские премии за особо важные научные достижения получили американцы. Они лидируют в таких сферах, как физика, химия и медицина. Ничего неожиданного в этом нет. Премии в области медицины за последние 20 лет 17 раз доставались американцам. Они забирают все призы в химии, начиная с 92 года. За последние 13 лет им 12 раз вручены премии в сфере физики. И вообще, со времени учреждения Нобелевской премии в 1901 году 232 из 513 лауреатов имели американское гражданство. Рассказывает Владимир Морозов.
В чем секрет успеха американской науки? Иностранные наблюдатели считают, что все дело в огромных средствах, которые США тратят на создание современных лабораторий и привлечение талантливых ученых. Так, в 2004 году в университетах и частных фирмах страны затратили на исследования более $300 миллиардов. Это больше, чем совместно ассигновали на те же цели Британия, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония. Не так давно видный исследователь в области молекулярной кардиологии Родольф Фишмайстер заявил, что ему надоело выпрашивать копейки на родине во Франции, и он перебрался в американский университет Эмори, штат Джорджия, где ассигнование на науку в расчете на одного ученого в 3 раза больше. Сами американцы не считают положение таким уж розовым. В печати нередки жалобы на то, что в США мало средств вкладывают в науку, что широкая публика ей не интересуется, и все меньше американцев поступает на соответствующие факультеты. С этим вряд ли согласятся сотрудники Станфордского университета, 2 из которых вошли в этом году в список нобелевских лауреатов в области химии и медицины. Кстати, отец одного из обладателей премии, Роджера Корнберга, тоже нобелевский лауреат. В 1959 году, когда Роджер был ребенком, он ездил в Стокгольм, где его отец Артур получал Нобелевскую премию в области медицины. Его отец тоже работал в Станфордском университете, где Роджер учился, а потом преподавал. Научный обозреватель Ричард Хэррис рассказывает, что со времени учреждения Нобелевской премии это уже 6-я пара лауреатов отец-сын. Вообще, обладатели Нобеля любят семейственность. Curie family won it, Madame Curie and her daughter Irene Joliot Curie and Pierre Curie. Вспомните хотя бы семью Кюри, мадам Кюри и ее дочь Айрин Жюльо Кюри и Пьер Кюри. Это случается, хотя и не каждый день. Но все эти многочисленные Кюри – французы. А что помогает американцам, кроме их немеренных денег? Традиция соревновательности и погони за успехом, считают наблюдатели. Они отмечают среди лауреатов большое число еврейских имен и объясняют это тем, что с приходом нацистов к власти в Германии в прошлом веке многие ученые из Европы переехали в США. С учетом нынешних эмигрантских тенденций в списке американских лауреатов вскоре надо ожидать появления корейских и китайских имен.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила второй информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – 70-летие чешского политика Вацлава Гавела. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15